И как именно археологи пришли к такому выводу, агентство пока не сообщает. Более полное официальное представление находки в прессе запланировано на 27 августа. В заключение выпуска информации о курсе валюты и о погоде. Доллар на завтра 31 рубль 40 копеек, евро 44,94, в столице 20 градусов тепла, грядущей ночью нас ожидает переменная облачность до плюс 10, а завтра в городе будет малооблачно, плюс 21-23 градуса. Андрей Грибанов, служба информации.
Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте. Программа «Контрданс» и я, Алла Сигалова, сегодня о Дягилеве, о русских сезонах. В эти дни, в этот год, весь мир, весь балетный мир отмечает, празднует, вспоминает, торжествует столетие дягилевских сезонов. И говоря о русских сезонах Дягилева, конечно, прежде всего нужно вспомнить саму эту личность, Сергей Павлович Дягилев. Что это такое был за человек? Вообще, надо сказать, что и это имя, и люди, которые творили рядом с ним, и сами русские сезоны, и русский балет Дягилева, все это окутано таким количеством легенд, мифов, что до истины доскрестись практически невозможно. И огромное количество мемуаров, исследований, которые попадаются в руки, которые всегда с огромным вниманием и интересом читаешь, это всегда мнения разные, иногда даже противоположные, противоречащие друг другу, и на мой взгляд, все исследования, все мемуары о той поре, о поре невероятного расцвета и толчка к развитию балетного театра, который был дан Дягилевым и его русскими сезонами, окутано легендами, я думаю, только лишь потому, что все, кто пишут и кто исследует, конечно, имеют свою какую-то определенную точку зрения в связи с собственным опытом, в связи с собственной биографией, в связи с собственным культурным бэкграундом, собственным воспитанием, какой-то организацией ума и системностью собственных интересов. Поэтому можно только определить какие-то основные вехи, что мы сегодня попытаемся сделать по годам, по фамилиям, по спектаклям. И можно чуть-чуть поразмышлять на эту тему. А все исследования, все мемуары, конечно, безумно интересны. Я призываю их читать, ими интересоваться, потому что это, конечно, огромная часть культуры, культуры хореографического балетного театра. Итак, Дягилев Сергей Павлович родился в 1872 году, ушел из жизни в 29-м. Невозможно не сказать, что его могила находится в Венеции. Я, будучи в Венеции, каждый раз всегда прихожу на поклон, потому что, ну, нельзя не поклониться этому человеку, который весь соткан из противоречий. Итак, все-таки годы. В 1896 году Дягилев оканчивает юридический факультет Петербургского университета. И в те же годы некоторое время учился в Петербургской консерватории у Римского-Корского. Занимался живописью, театром, историей художественных стилей. В 1898 году он является одним из основателей объединения «Мир искусства». В 1899 по 1904 год редактор совместно с Бенуа одноименного журнала, журнала, который отметил некое новое течение, новый взгляд на искусство живописи, на искусство графики. Журнал, в котором работали многие и многие именитые и молодые тогда художники Петербурга. Затем Дягилев устраивает выставки русских и зарубежных живописцев в Петербурге. Это было в 1898 году. 1999 год по 1901 год. Редактор ежегодника императорских театров. Что такое редактор ежегодника императорских театров? Он имел возможность и необходимость по должности делать некие отчеты, писать эти отчеты в этом ежегоднике о работе императорских театрах, о спектаклях. Ну, это можно назвать такой балетной театральной критикой. Затем в 1906 году по 1907 год организовал в Париже, Берлине, Монте-Карло, Венеции выставки русских художников. С 1907 года он начал ежегодные выступления русских артистов и назвал это «Русские сезоны за границей». В 1907 году организовал симфонические концерты под названием «Исторические русские концерты», в которых выступали и Римский-Корсаков, и Рахманинов, и Глазунов, и Шаляпин. 1908 год. Сезоны русской оперы. В Париже он показывает оперы Борис Годунов Мусоргского, затем 9-й год Псковитянка Римского-Корсакова, затем один акт Руслана Людмилы Глинки, затем Юдиф Серова, князь Игорь Бородина. И, наконец, в 1909 году Дягилев делает первый оперно-балетный сезон, который стал абсолютным триумфом русского театрального искусства и впоследствии оказывает огромное влияние на все последующее развитие мировой хореографии и вообще мировых театральных тенденций. И вот так ежегодные балетные русские сезоны в странах Западной Европы длились до 1913 года. В 1911 году Дягилев создает постоянную труппу «Русский балет Дягилева», которая начала выступление в 1913 году и существует до смерти импресарио, до смерти Дягилева, до 1929 года. И Дягилев, избрав именно балет проводником новых идей в искусстве, видел в балете главный необходимый синтез современной музыки, живописи, хореографии. Идеи Дягилева вызвали к жизни, воплотили в жизнь великие балетные произведения. Это прежде всего надо говорить о балетах на музыку Стравинского: «Жар птицы», «Петрушка», «Весна священная», «Свадьба», «Байка», «Паралису», «Аполлон Мусагет» и так далее, и так далее. Затем нельзя не назвать балеты Прокофьева: «Блудный сын», «Стальной скок», а также Дебюсси, Равель, Орик, Сати и, конечно, великие художники, которые стали оформителями этих балетов. Это и Бенуа, и Бакст, и Рерих, и Головин, и Добужинский, и Гончарова, и Ларионов, и Пикассо, и Дорен, и Утрила, и Брак. И в этом ряду великих художников и великих композиторов, конечно, имена хореографов: Фокин, Нижинский, Романов, Мясин, Бронислава Нижинская, Баланчин. И, конечно, нельзя не назвать хотя бы первый ряд уникальных, выдающихся, легендарных танцовщиков, которые работали в этой труппе и которые сделали славу русского балета. Это Корсавина, Павлова, Лопухова, Каралли, Федорова, Нижинский, Мордкин, Лифарь и так далее, и так далее.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
Я продолжаю свой вот этот путь по датам, практически не давая оценок и не ответвляя свою речь в мифы и легенды. Итак, русские сезоны Дягилева, которые начались в 1909 году. Это были сезоны, когда в летние месяцы, в месяцы, когда артисты Мариинского театра были свободны от спектаклей в своем театре, в своем родном театре, были приглашены Дягилевым для выступлений в Париже. 1909 год. Были показаны три программы включающие в себя балеты Фокина, павильон Армиды, художник Бенуа, Сильфиды, Шопиньяна, художник Бенуа, Клеопатра Аренского, такая выжимка из балета «Египетские ночи» с добавлением номеров на музыку ряда других русских композиторов помимо Аренского, художник Бакст, дивертисмент «Пир», это танцы из опер русских композиторов, хореография Фокина, Петипа, Горского, Гольца, Кшесинского, художником которого был Коровин, Бакст, Бенуа и Билибин. Затем в 1909 году была показана опера «Псковитянка» Римского-Корсакова и отрывки из опер «Князь Игорь Бородина». Это прежде всего, я говорю, конечно же, о половецких плясках в постановке Фокина, художник Рерих, Руслан Людмила Глинки, художник Бенуа, Юдив Серова, художники Серов и Бакст. Вот таким образом первые русские сезоны, в которых участвовали балеты. Этот был такой пробный камень, который бросил Дягилев, желая понять, как воспримутся, как считаются, будет ли успешный вот этот привоз балетов на парижскую публику, на парижскую сцену. Затем 1910 год. Были показаны также три программы, куда наряду с балетами, включенными в состав прошедшего сезона, вошли балеты Фокина «Карнавал» на музыку Шумана, художник Бакст, «Шахерезада», художник Бакст, «Жар птица», художник Головин и «Жизель» в традиционной хореографии, художник Бенуа. Спектакли русского сезона, балетного сезона имели огромный успех. Причем балетные спектакли имели успех гораздо больший, чем оперные. Особенное внимание привлекли декорации и костюмы Бакста и Бенуа, о которых писали не менее восторженно, чем об исполнении таких артистов, как Нижинский, Корсавина, Павлова. Надо сказать, что вот такая существует легенда и миф, что Павлова достаточно долго была с Дягилевым, отнюдь не так. Павлова приехала и участвовала в русских сезонах только один год. Затем она опустилась в собственное плавание и через какое-то время организовала свою труппу, которая постоянно путешествовала по миру. Ну, об этом это отдельный разговор, это отдельная страница истории балета. И, в общем, Павлова упоминается в связи с первыми сезонами Дягилева. Вот так просуществовало это, ну, я бы сказала, по-современному или по-старинному, антреприза Дягилева до 1911 года. В 1911 году принял решение Дягилев вместо гастролей артистов императорских театров за рубежом проводить регулярные спектакли, сформированные им балетной труппы, который Дягилев назвал «Русский балет Дягилева». С 1913 года, когда эта труппа уже была абсолютно сформирована и начала давать регулярные спектакли, начинается эпоха дягилевского балета. Обращаю внимание, что русские сезоны и русский балет Дягилева – это все-таки немножко разные вещи. И хотя и то, и другое объединено фамилией Дягилева, но все-таки труппа, постоянная труппа, история которой абсолютно величественна, она началась с 1913 года.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
Итак, труппа, созданная Дягилевым на базе русских сезонов, за границей называется «Русский балет Дягилева». Художественный руководитель труппы Михаил Фокин, ведущий танцовщик Вацлав Нижинский, прима-балерина Тамара Корсавина, режиссер балета Григорьев, педагог Чикетти. Вот начало этой славной истории этой труппы базировалось, опиралось на вот этот костяк. В состав труппы входило 85 человек. Это были артисты не только Императорского театра Петербурга, Москвы, но это были еще артисты варшавских театров, воспитанники частных школ России и Польши. Первый спектакль, показанный этой труппой, был 6 апреля 1911 года в Монте-Карло. Затем труппа выступала в Париже, Риме и Лондоне. Помимо спектаклей, созданных во время русских сезонов, русский балет «Дягилев» Дягилева показывал балеты Фокина. Вот пройдемся по датам. В 1911 году был показан балет «Петрушка», художник Бенуа. Также был показан «Призрак розы» на музыку Вебера, художник Бакст. Затем «Нарцисс Черепнина», художник Бакст. «Подводное царство» на музыку из оперы Римского-Корского «Садко», художник Анисфельд. Сокращенная версия балета «Лебединое озеро» в традиционной хореографии, художник Коровин и Головин. 1912 год. Были показаны спектакли «Тамара» на музыку Балакирева, «Дафнис и Хлоя» Равеля. Это все спектакли, которые шли в оформлении Бакста. Одновременно Дягилев, которому живописная зрелищность фокинских балетов в какой-то момент показалась уже устаревшей, стал выдвигать в качестве балетмейстера Нижинского. Он его подтолкнул, в общем, в какой-то степени даже насильственно подтолкнул к постановкам следующим. «Послеполуденный отдых Фавна» на музыку Дебюсси, 1912 год, художник Бакст. «Весна священная», Стравинский, художник Рерих. «Игры», Дебюсси, художник Бакст. Оба спектакля, и «Весна священная», и «Игры» были сделаны в 1913 году, «Послеполуденный отдых Фавна» — 12 год. В поисках новой условности Нижинский сближался с исканиями современных французских живописцев. Его спектакли, порывавшие с привычным представлением о балетном танце, о балетной пластике, о балетной терминологии пластической, вызвали не просто споры, они вызвали самые бурные реакции. Мы уже об этом говорили в наших передачах. И мы говорили, что особенно это проявилось на премьере «Весны священной» Стравинского и «Послеполуденного отдыха Фавна» Дебюсси. Фокин, достаточно скандально и печально покинувший труппу Дягилева, летом 1912 года, в 1914 году снова вернется к Дягилеву и сделает такой особенный оперно-балетный спектакль на музыку Римского-Корсакова «Золотой петушок», над которой он работать будет вместе с Гончаровой. И в этом опусе, в этом спектакле возник вообще новый тип музыкального спектакля, где вокальные партии исполнялись певцами, одетыми в одинаковые нейтральные костюмы, а действие разворачивалось, разыгрывалось танцовщиками. Позже этот прием ляжет в основу достаточно большого количества партитур и спектаклей. И не только в труппе Дягилева, но и вообще это такое направление, которому положил начало фокинский спектакль «Золотой петушок», будет распространен во всем театрально-хореографическом мире. Затем Дягилев, который беспрерывно ищет какие-то новые формы, новые идеи, новых людей, открывает новые имена, привлекает к работе хореографа Мясина. И с 1914 года Мясин работает, пытается и успешно пытается работать хореографом в труппе Дягилева. Что же он делает? Он делает такие, в общем, очень оригинальные, необычные спектакли, как «Полночное солнце» на музыку Римского-Корсакова, премьера которого выходит в 1915 году, художник Ларионов. И затем он делает ряд таких любопытных спектаклей, как, допустим, «Минины» на музыку Форе. Надо сказать, что с началом Первой мировой войны коллектив временно распадается. Но Дягилев, Мясин, Гончарова и Ларионов, обосновавшиеся в Швейцарии, работают над новыми постановками. И Стравинский, живший здесь же, работает над новой музыкой новых балетов. Необходимо сказать, что в 1916 году проходят гастроли труппы в Америке, где готовятся некоторые спектакли и идут спектакли, ранее уже шедшие в труппе Дягилева. Затем в 1916 году осенью и зимой проходят гастроли труппы, вторые гастроли труппы в США, но уже таким коллективом, который отделился от основной труппы Дягилева. И этот отделенный такой организм работает в США под руководством Вацлава Нижинского. И здесь он показывает уникальный свой балет, в общем, от которого мало что осталось, только некоторые фотографии и какие-то любопытнейшие мемуары, воспоминания очевидцев и людей, которые танцевали в этом балете. Спектакль называется «Тиль Уленшпигель» на музыку Рихарда Штрауса, и главную роль в этом спектакле танцует сам великий Вацлав Нижинский. Одновременно в Европе идет подготовка балета «Парад» Эрика Сати. Общий замысел Кокто и Пикассо. Надо сказать, что к работе в труппе Дягилев призывает Кокто, человека эксцентричного, невероятно талантливого, и Кокто будет автором некоторых либретто и идей, которыми потом, впоследствии, воспользуется Дягилев и воплотит в некоторые спектакли. Конечно, особая страница в работе дягилевской труппы – это приход в антрепризу Пикассо. Это, конечно, приглашение имеет особое значение и для французского театра, и для французского вообще театрального искусства, как первое обращение к театру художника, представлявшего вообще абсолютно новую живописную форму, новое живописное направление. И балет «Парад», идея которого принадлежала поэту Кокто, а реализация связана прежде всего с фамилией Пикассо, чьи замыслы осуществлял хореограф Мясин, явился одним из проявлений эпатирующего искусства, типичного для Франции тех лет. Этим спектаклем открылся новый этап в деятельности антрепризы русского балета Сергея Павловича Дягилева, связанный с исканиями художников Парижской школы, молодых композиторов группы «Шестерка». Сегодня мы говорили о русских сезонах Дягилева, о русском балете Дягилева и слушали музыку Стравинского к балету «Жар птица».
Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.
Радио России. Культура.
Проект «Звездные сказки» на 91.6 FM. Добрые, таинственные и мудрые истории для детей и взрослых в прочтении известных людей России.
На этой неделе сказки в исполнении популярного теле- и радиоведущего Антона Камолова.
«Звездные сказки» каждый будний вечер в 21.05.
Афиши на 91.6 FM. В эфире каждый час. Слушайте, чтобы не пропустить свое событие. Афиши на 91.6 FM. Культурная карта столицы.
Книжная полка. Читаем на этой неделе. Детектив Эрла Биггерса «По ту сторону занавеса».
В программе «Острый сюжет» с Львом Ганкиным. Слушайте остросюжетную литературу по будням в 10.05.
Книги этой недели на 91.6 FM.
Ночью, когда обыкновенная музыка мирно спит, настает время для погружения в экзотику. Каждую пятницу в 0 часов 10 минут. Экзотика. То, что лучше не слушать днем.
Каждую пятницу в 4 часа дня открывается.